Сезон третий. Пролог. От вокзальной суеты рябило в глазах. Поезда пролетали мимо, сливаясь с ритмом сердца. На станции вот уже который час одиноко сидел странного вида молодой человек. Одет он был в старинный камзол. Украшенный белым бантом, этот камзол зеленого бархата имел длинные рукава. Расшитые пышными кружевами, те скрывали пальцы его почти до ногтей, к слову сказать, не очень ухоженных для такой экстравагантности. В руках он держал флейту и, казалось, совершенно не замечал происходящего вокруг. А происходящее совершенно не замечало его, поскольку сильно торопилось. Люди, встречающие, провожающие, прибывшие и отбывающие, проносились мимо, страдая все как один от недостатка времени. Флейтист не смотрел на них, думая о чем-то своем. Очередная остановка, и из вагонов посыпались пассажиры. Перрон опять заполнился тесным шумом человеческих голосов. На этот раз молодой человек оторвался от мысли и устремился вперед, словно ожидая чего-то. Но впереди еще долго не происходило ничего примечательного. Груженные багажом, спешными новостями и планами, люди разбегались по своим делам, адресам и жизням. Сталкиваясь и задевая друг друга локтями, они торопливо извинялись, неохотно отвлекаясь от своих нужд. Наконец, вокзальное пространство просветлело. Поезд выпустил последнего пассажира и поспешил продолжить свой путь. В потрепанной куртке и такой же кепке, съехавшей на глаза, этот последний пассажир медленно пошел навстречу флейтисту. Ни улыбок, ни взглядов, никаких мимических признаков знакомства. Даже когда он приблизился, церемониальных приветствий ни тот, ни другой не произнесли. Между ними была тишина, которая теперь на опустевшей платформе лишь усиливалась. Прибывший сел рядом с флейтистом, окинув того едким взглядом, что на человеческий язык можно было перевести примерно так. Ну и вид. Ветер сорвал с его головы кепку и растрепал черные, как смоль, волосы. Он устало откинулся назад, вынув из наколенного кармана джинсов барабанные палочки. Флейтист, продолжая молчать, протянул к нему раскрытую ладонь, требуя чего-то. В ответ на этот жест барабанщик, нехотя порывшись в карманах потрепанной куртки, вытащил CD-диск, на обложке которого сквозь бушующее пламя проступало слово «агония», и подал ему. Флейтист ничего не ответил, в свою очередь обведя того глазами. По всей видимости, они оба были немыми, и у них имелся свой язык общения. Вдалеке, сливаясь с вокзальной пылью, замаячили три фигуры. Глава первая. Засвеченный кадр. Рассвет. Сонные лучи весеннего солнца перемещались по комнате, оставляя за собой теплые следы. Заретта захлопнула книгу и задумалась, подперев голову рукой. На стене висела необычная картина. Среди руин незнакомого города, пробиваясь сквозь хаос и разрушения, сочилась вода. Она стекалась в прозрачное озеро в центре, на дне которого отражался город с серебряными шпилями башен. Луч солнечного света падал на стену и, струясь по картине, оживлял ее краски. Яркое тепло играло на черепичных крышах домов. Маленькие улочки и аллеи с цветами, аккуратные арки, обвитые густой зеленью, разбросанные там и тут скамейки – все это, как кусочки цветной мозаики в волшебном витраже, складывалось в сказочный узор. Заретта встала и выглянула в окно. Весна разгуливала мелкой порослью по неасфальтированным тропинкам, ласкалась теплым ветром к прохожим, заглядывала добротой в их глаза. Серые голуби, сбившись семейными кучками, обсуждали городские новости. Их неторопливое воркование носило тот светский пренебрежительный тон, что часто принимают за искусно скрываемое равнодушие, но на самом деле им действительно было все равно. Заретта заметила среди серых голубей двух птиц абсолютно черного цвета. Они переминались с лапки на лапку, лениво клюя землю за какие-то ее грехи, отряхивая крылья и совершенно ни о чем не думали. Небо, сменив за длинную зиму немало скучных полотнищ, теперь, напротив, развлекалось яркими небесными пейзажами, наслаивая друг на друга облака причудливых форм, кое-где дырявя их фигурным ножичком и подсвечивая изнутри солнцем. В католическом соборе играл орган. Мерзлые звуки с подтаявшими сырыми краями наполняли цветное небо мрачностью, словно стараясь помешать его весенней радости.
«Опять играет»,
— подумала Заретта.
«Какая странная нечеловеческая музыка».
Параллельно той улице, на которой она жила, была другая, носившая имя святого Эндимиона. Дома там стояли полуразрушенные, кое-где даже были выбиты стекла. Магазинов, парков и других признаков настоящего времени не было. Жизнь на ней давно остановилась, замерла, как на картине художника замирают целые века и эпохи. Замерла и не хотела двигаться. Улицу Святого Эндимиона с полуразвалившимися застройками обычно обходили стороной. Некогда главным украшением ее был католический собор, не имевший, впрочем, никакого названия, но при этом имевший довольно дурную славу. Вот уже несколько лет, как собор был закрыт, а теперь в нем время от времени слышалась музыка. В его окнах, сосыпавшейся почти полностью мозаикой, гулял ветер, отпугивая случайных прохожих. Всю долгую зиму в пейзажах серого цвета Заретта слушала этот холодящий душу орган и никак не могла понять, почему у собора нет прихожан, раз он вновь открыт. Всю долгую зиму Заретта читала книгу, подаренную ей молодым человеком осенним вечером, когда цвели ароматные розы и солнце было неожиданно ярким. Молодым человеком с незапоминающимися глазами, с драгоценным голосом по имени Эль. Заретте очень нравилось это имя – Эль. Столь невероятное, невозможное, не похожее на имя, но на звук какого-то святого или дьявольского инструмента. Карканье птиц на кладбище всегда вызывало у Барри дурноту. Старые узловатые деревья, ветвями вплетенные в ограду, эту дурноту только усиливали. Упрекая себя за отсутствие эмоций, Барри смотрел на мраморный монолит. На нем, украшенном траурными вензелями, было выведено «Мидора Берток». С момента ее смерти прошел месяц. Барри не любил сестру, и тому не находилось объяснимых причин. Похожие друг на друга, как бывают похожи только близнецы, они не были близки между собой. Он всегда одинок, замкнут в своем мире. Она, напротив, открытая душа, окружена любовью и вниманием. Может быть, как раз из-за этой разницы при внешнем сходстве Барри и не любил сестру.
«Цветы забыл», —
вполголоса подумал Барри.
«Хоть бы тот взял».
Перед его глазами возник оранжевый цветок.
«Барри!» —
позвал детский голос. Барри смутился.
«А, это ты, Джайв?»
«Я тебя напугал, прости».
«Нет», —
возразил Барри глухо.
«Я слышал, она погибла, спасая тебя. Так говорят».
Барри закусил губу. Сестра любила его странной навязчивой любовью, которая только усиливалась. Незадолго перед смертью она обняла Барри и прошептала обещание умереть за него. Барри к этому отнесся с привычным холодом. А теперь его бил озноб, как только он вспоминал об этом. После того, как погибла Мидора, жизнь в их семье остановилась. Фамильный ресторан был закрыт, торговля прекратилась. Дед перестал заниматься лошадьми и слег от непонятной болезни. Барри ненавидели, считая его причиной всех этих бед.
«Да, это был несчастный случай», —
нехотя вымолвил он.
«Вы ссорились из-за цветка».
Мальчик замялся.
«Я слышал, говорили».
«Говорили?» —
процедил Барри сквозь зубы. Никто, кроме него, Мидоры, Мерси и самого Джаева, о существовании цветка не знал. Поэтому говорить об этом никто не мог.
«Я бы о нем и не вспомнил, если...»
«Что?»
Мальчик потупился.
«Тетушка Салли прознала. Теперь спрашивает. Он ведь цветок, то есть, он все еще у тебя, да?»
«Да».
Барри возмутил нелепый предмет разговора. В последнее время он и так замечал за собой крайнюю раздражительность, но теперь тому была явная причина.
«Вот и хорошо».
Словно почувствовав это, неумело постарался закончить Джайв.
«Мидора хотела выбросить его. Он напоминал ей о том незнакомце, что приходил к нам в деревню осенью», —
неохотно пояснил Барри.
«Не знаю почему, она боялась его».
Позади Барри раздался шорох. Он обернулся. Джайва не было. Перед ним стояла дама в черном платье и такой же шляпке с вуалью. Барри никогда не видел лица Салли Пелсис, но слышал, что оно прекрасно.
«Джайв, он только что был здесь, со мной».
Слова путались. Салли Пелсис, не произнеся ни слова, удалилась, шурша траурным платьем по весенней земле.
«Эль. Его звали Эль».
Неожиданно для самого себя вспомнил Барри.
«Это желтое лето, эти черные камни, которые придавили наши тени на песке».
Азраил пробежал глазами надпись в альбоме под засвеченной фотографией, на которой тяжело было что-нибудь разглядеть. Надпись была сделана его рукой.
«Два силуэта, а может и нет».
Азраил захлопнул альбом и поставил его на полку. За окнами просторной комнаты бродило солнце.
«Вспышка, засвеченный кадр жизни».
По левой руке Азраила привычно велась бронзовая змея. Он не снимал браслет даже ночью. Тяжелый металл врезался в его руку, змеиными кольцами стягивая живой пульс. Жизнь. Это похоже на пребывание в аэропорту. Ты ждешь своего самолета, только вот не знаешь время его прибытия. Скучно это дело ждать. И ты начинаешь озираться по сторонам, замечая, что вокруг тебя такие же люди, и они тоже ждут, и им тоже скучно. Проговорил Хэппи. Жизнь по ходу ожидания. Глубоко посаженные глаза его мрачно сверкнули под туго стянутой на лбу косынкой, как всегда подобранной в тон одежде. Азраил, не отрываясь, смотрел на свою бронзовую змею. Красный камень, вставленный в ее пасть, играл на солнце кровавыми бликами.
«Ожидание чего?»
— спросил Гордос. «Смерти, Гордос, смерти!» — неохотно пояснил Хэппи.
«А самолет на что? На тот свет доставлять?»
Гордос изобразил рукой самолет, доставляющий на тот свет. Хэппи коротко вздохнул, выражая неудовольствие.
«Итак, очередной сезон», — подытожил Азраил, думая явно о своем. «Однако до права личных прочтений классиков нас вряд ли допустят, нового спектакля тоже нет. Вальсам сказал, это наша задача найти пьесу».
Его измученный голос пугал. «Да только как бы нам не поскользнуться на гололёде безверия, на собственном малодушии, на ничтожной мелочности эмоций и не загреметь всеми будущими поколениями в первобытную пропасть духовной пустоты!» В комнату влетел Квентин с газетой в руках. Длинные волосы, в несколько рядов перетянутые жесткой лентой, неслись вслед за ним. «Я влюбился!»
«Тебя не хватало!»
– прошумел Гордос в сторону. Азраил молча взял у Квентина из рук газету. «Это гениально!» Голубые глаза Квентина блестели.
«Влюбился? В кого именно?»
— серьезно спросил Азраил, вчитываясь в строки. Квентин вопросительно поморщился.
«Тут два автора и оба мужского пола», —
также серьезно пояснил Азраил.
«Так в кого из них?»
Гордос тихо присвистнул. Хэппи с интересом заглянул в газету. Под большой статьей, занимающей почти целый разворот, были написаны два имени. «Палмер и Илвис. Палмер? Любопытно». «Я читал его работы. На лекцию, правда, так и не выбрался». Проговорил он задумчиво. Его никто не услышал.
«Палмер и Илвис. Может, это псевдонимы? Не расстраивайся, лихорадочно ориентированный ты наш»,
— произнес Гордос с наигранным состраданием.
«Да ну вас всех!»
— обиделся Квентин.
Азраил вздохнул. «Что, перестал воспринимать шутки? О чем статья? О чуде, если кратко».
«О чем?»
— переспросил Гордос. Квентин болезненно вздрогнул от его голоса, демонстративно отвернувшись.
«Но игра началась, а ты до сих пор не сделал и хода».
«Я знаю, Денисис», — перебил Вальсам своего собеседника. «Знаю. Не стоит напоминать мне об этом».
«Я лишь хотел узнать, почему».
Собеседник Вальсама отличался осанистой выправкой, даже слишком осанистой. Создавалось впечатление, что он вот-вот перегнется всей своей пластичной конструкцией в другую сторону. Его движения были настолько гибкими, что казалось, он пластилиновый. Высокий, щеголевато одетый, Денисис относился к числу людей, возраст которых определялся по документам, но только не по взгляду на них.
«Может, у тебя особая стратегия?»
— улыбнулся он, оглядевшись. На стенах уютного кафе висели многочисленные фотографии со сценами из спектаклей и лицами именитых актеров. Вальсам сделал два глотка из маленькой чашечки. Ровный, выдержанный тон не выдавал в нем никаких признаков раздражения.
«Возможно».
«Или ее попросту нет».
«Не стоит меня недооценивать».
В руках Вальсама появились немые четки.
«Проверял своих гениев».
Вальсам коснулся пальцами лба.
«Нет».
Денисис опять улыбнулся.
«Очнись, Вальсам», —
прошептал он.
«Пора перестать видеть в них обычных людей».
Слова его будто бы тоже пластилиновые, наслаивались одно на другое, мягкие, гибкие. Но Вальсам не слышал его.
«Мне нужна последняя пьеса», — произнес он с нежностью.
«Ясно».
Денниси с изящным жестом вытер губы салфеткой и положил ее на блюдце.
«Да»,
— потянул Вальсам, находясь в полной невесомости.
«И как только я поставлю ее...»
«Тогда уж, может быть, поздно, не думал? Вот что, Вальсам, чем я могу тебе помочь?»
«Будет чем помочь, поможешь. А что насчет ходов, так я уже сделал один».
«Вот как?»
— удивился Денисис, подмигнув темно-зеленым глазом.
«И каков он?»
«Он весьма хорош собой».
Заретта часто думала об Элле и множество раз ловила себя на мысли, что хочет видеть его, говорить с ним, смотреть в незапоминающиеся глаза. Слишком много накопилось у нее вопросов, ответы на которые были только у него. Заретта взяла знакомую книгу в руки и бережно поставила на полку. Та до сих пор вызывала у нее крайне смешанные чувства, где ужас граничил с ликованием. Всю эту зиму, длинными вечерами приходя после работы домой, девушка отключала телефоны, зашторивала окна, запирала двери и начинала проживать очередную страницу подаренной ей книги, в которой было жаркое лето. Никто не знал этой тайны, никто не чувствовал того, что чувствовала она, Заретта, читая эти строки. Каждый раз она бралась за маленькую ручку двери на обложке и попадала в живое повествование, чужие эмоции, краски, вкусы. Заретта не могла вмешаться, вплестись в сюжет. Она просто наблюдала за событиями, разворачивающимися перед ней, не способная даже дотронуться до героев. Казалось, у нее там были одни глаза, ни тела, ни рук, ни ног. Дышать она тоже не могла, только смотреть. После прочтения очередной главы Заретта не раз удивлялась, как она жила все это время без воздуха, одними только глазами. Это ни на что не было похоже. Заретта перечитывала книгу множество раз, переживая описанные в ней события вновь и вновь.
«Сегодня первый день весны», —
произнесла Заретта в полголоса, словно ее мог кто-то слышать и подтвердить или опровергнуть эту информацию. «Что за чудные сны? В этом бархате ночи я как будто бы жив и не очень...» — бормотал Квентин. «Не очень жив, Квентин, ты сдаешь», — насмешливо заметил Хэппи. «Замолчи, а то я наложу на тебя руки!» На той же восхищенно пьяной волне продолжал Квентин. «Я думаю, одного дохлого поэта среди нас достаточно», закатив глаза под косынку, возразил Хэппи. «Что ты имеешь в виду?» «То, что ты уже почти дышишь на ладан, хватаясь за последний бред». Хэппи потряс газетой перед изумленными глазами Квентина. «Как за последнюю надежду?»
«Тавтология!»
Попытался отмахнуться тот. «Умышленное!» Вздохнул Хэппи. «У тебя словно все последнее, оттого лишь такое дорогое. Статьи или дурацкие стихи, или девушки». Гордос встал и, не говоря никому ни слова, вышел из комнаты. Квентин переменился в лице. «Право, я ощущаю себя каким-то заговорщиком». Глубокомысленно заметил Хэппи.
«На чьей вы стороне?»
Голос Квентина, казалось, принадлежал умирающему.
«Мы не собираемся участвовать в вашей ссоре с Гордосом», ответил Азраил. «А если ты хочешь знать мое или чье-нибудь еще мнение по этому поводу, спроси».
«Не хочу», — после некоторых раздумий решил Квентин.